Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Вячеслав Каган-Полей и контртеноры-кастраты.
Ну, как-то так сложилось, что вот мой голос как норму не воспринимался, в принципе, нигде, потому что, возможно, мой голос несколько отличается, то есть тембр моего голоса несколько отличается от тембра, вот, общепринятого тембра, скажем, контртенора. Уж во всяком случае, он абсолютно отличается от звучания английских контртеноров, потому что, опять-таки, в силу истории здесь сложилось так, что этот голос применялся прежде всего в церкви. Звучание контртенора в церкви предполагает другое звукоизвлечение, потому что в данном случае мы говорим о пении абсолютно бесчувственном, достаточно монотонном и без вибраций, то есть пение, лишенное чувственности. Естественно, этот прием я могу, так сказать, применять и петь тоже, и, скажем, нон-вибраты, и применять все эти краски в зависимости от эпохи, которую я исполняю. Но, в принципе, мой тембр несколько отличается. И тембр, и диапазон. Очень много было споров о том, как, так сказать, назвать мой голос. Даже когда я учился здесь в Килдхолл, педагоги разделились во мнении, потому что некоторые называли меня мужским сопрано, некоторые называли меня мужским альтом, кто-то называл меня контртенором. Иногда в прессе появлялись заметки о том, что это фальцет, что, в общем, неверно. И когда меня спрашивали, как же вы расцениваете свой голос, вы понимаете, я всегда отвечаю в этом случае, это мой голос. Нельзя ведь все разложить, так сказать, по полочкам и вот всему найти какой-то ответ и всему дать какое-то название. Ближе всего это будет, конечно, альт. Мой профессор, с которым я занимался в Гилдхолл, занимался со мной как с контртенором, потому что, в принципе, мой диапазон почти такой же, как был, например, у Кэтлин Феррер, либо у Джейнет Бейка, эквивалент женского контральта. Это тоже понятие растяжимый контральта, может быть, у этих певиц, о которых я сейчас сказал, очень большим диапазоном.
Вячеслав Каган-Полей и контртеноры-кастраты. Программу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Эфир 26 сентября 2003 года.
Вячеслав Каган-Полей, чей необычный голос был отмечен и замечен в Москве, но подлинное признание получил в Лондоне. Музыке и пению артист учился в Минске и в Лондоне, где он живет с 89 года. Вячеслав Каган-Полей – главное, но не единственное действующее лицо этого выпуска «Поверх барьеров».
Мама рассказывала, что когда я родился, мой первый звук, который я издал, врачи говорили, что это я не кричал, они почему-то сказали, что это я пел. Я, по-моему, запел до того, как я начал говорить. Где бы я ни был, я всегда пел. Когда мне исполнилось 7 лет, был принят в музыкальную школу, детскую специальную музыкальную школу в Гомеле, где я, собственно, и родился. Я очень хотел играть на фортепиано, и в результате меня приняли на скрипку, потому что обнаружился, что у меня абсолютный слух. Но попутно я все время пел. Я мог петь все, в принципе. Вот, любые арии какие-то сопрановые я мог петь. Традиции, в принципе, контртеноров в Советском Союзе не было. Эти голоса, в общем-то, не составляли славу вот именно русской музыки. Когда встал вопрос о том, что, ну вот, замечательно, да, натуральный голос, он бы как бы от природы, и вроде бы уже и поставленный, и дыхание, и красиво, и все. Но ведь когда встает вопрос о том, что это становится моей профессией, для меня очень было важно, конечно же, все-таки и узнать что-то с профессиональной точки зрения. Я тогда познакомился и с Ниной Дерлиак, Зарой Лухановой, и вот как бы все они входили в изумление, и Дерлиак, например, после моего первого прослушивания, а я обратился к ней, потому что она преподает в консерватории, когда она послушала, она сказала, что, в общем-то, у вас все замечательно, и я вам ничего не могу дать. Потом я познакомился с Зарой Долухановой, которая в свое время была замечательной певицей, особенно в камерном репертуаре, а я уже тогда пел и какие-то романсы начинал петь, и Чайковского, и Римского-Корского, Рахманинова. Она сказала, что, конечно, вам надо поучиться за границей. И вот, и в данном случае разговор возник о Лондоне. А потом, опять-таки, мне повезло, потому что в результате такой петиции, которая была составлена для обучения за границей. И тогда вот я познакомился и с Альфредом Гарричем Шнитке, который подписал это письмо, Юрий Абрамович Башмет, потом Минин, наш дирижер. Значит, я получил стипендию Оппенгеймера. У меня как бы был выбор, то есть я могу поехать куда угодно учиться, в Америку, я не знаю, в Италию, но, в принципе, конечно, выбор пал на Лондон и на Англию, потому что это, естественно, страна очень богатая традициями, именно вот с точки зрения контртенора.
Известным и признанным контртенором Англии в 20 веке был Альфред Деллер. Послушаем, как он распоряжался своим необычным даром.
Southerly, blow, bonny breeze, and bring him to me. Is it not sweet to hear the breeze singing as lightly it comes o'er the deep rolling sea? But sweeter and dearer bringing the bulk of my true love in safety to me.
У меня был такой период в жизни, когда я в течение года работал в хоровой капелле, еще будучи в Минске. Дирижер этой капеллы, которая, кстати, была женщина, услышав меня, как бы вот ей очень понравился мой голос. И все, она тут же меня взяла без всяких, так сказать, я ведь учился как скрипач в консерватории, все как бы об этом знали. Но меня сразу вот по тем временам взяли на самую высокую ставку, как солиста. И поэтому в этом хоре сложилась очень интересная такая обстановка, потому что все соло, вот как только меня взяли, все сопрановые соло были отданы мне, тут же. И поэтому какая-то часть хора меня как бы и любила, а другая же половина меня просто ненавидела. Они почему-то все мнили себя Мариями Каллас, и как бы вот все набросились на меня.
Нет только тот, кто знал свидания
связывать вот такой голос с принадлежностью к гомосексуализму, я считаю, абсолютно нелепо. Эта точка зрения, в общем-то, людей не очень сведущих. Для некоторых людей, а в данном случае, в общем-то, для многих людей, когда они слышат такой голос, они не могут себе представить, что мужчина может петь вот таким высоким голосом. Естественно, у них складываются ассоциации, такое мнение, что это обязательно должно каким-то образом быть связано. Я думаю, что это неверно, потому что это не так. То есть, как в любом виде искусства, значит, представители, так сказать, как в России говорят, сексуальных меньшинств могут встречаться. Но это вовсе не значит, что вот если это контртенор, то это, вот, значит, обязательно связано с этим. Например, я вернулся из Японии, там вышел фильм «Фаринелли», и поэтому вот у меня тоже очень было много вопросов, связанных с этим. Я не думаю, что я являюсь продолжателем, потому что все-таки, если я продолжатель, значит, я, в общем, должен был бы, очевидно, пройти через то, через что проходили бедные кастраты. Живого кастрата ведь никто в мире не слышал, записи у нас нет. Вот, и поэтому для многих мой голос вот кажется настолько необычным, что вот они могут сказать, что вот, может быть, кастратов вот такое звучание и было.
Каган-Палей упомянул певцов-кастратов, которые были особенно популярны в Европе с середины 17-го до середины 18-го столетия. Они пели в оперных театрах и католических церквах. Участие женщин в католическом пении было запрещено. Как считают специалисты, сохранилась запись лишь одного певца-кастрата, последнего в Европе. Его звали Алессандро Морески. Запись сделана в Ватикане. звучал голос последнего европейского певца-кастрата Алессандро Морески. Ну, вернемся к контртенору Вячеславу Каган-Палею.
Ну, как-то так сложилось, что вот мой голос как норму не воспринимался, в принципе, нигде, потому что, возможно, мой голос несколько отличается, то есть тембр моего голоса несколько отличается от тембра, вот, общепринятого тембра, скажем, контртенора. Уж во всяком случае, он абсолютно отличается от звучания английских контртеноров, потому что, опять-таки, в силу истории здесь сложилось так, что этот голос применялся прежде всего в церкви. Звучание контртенора в церкви предполагает другое звукоизвлечение, потому что в данном случае мы говорим о пении абсолютно бесчувственном, достаточно монотонном и без вибраций, то есть пение, лишенное чувственности. Естественно, этот прием я могу, так сказать, применять и петь тоже, и, скажем, нон-вибрато, и применять все эти краски в зависимости от эпохи, которую я исполняю. Но, в принципе, мой тембр несколько отличается, и тембр, и диапазон. Очень много было споров о том, как, так сказать, назвать мой голос. Даже когда я учился здесь, в Килдхолл, педагоги разделились во мнении, потому что некоторые называли меня мужским сопрано, некоторые называли меня мужским альтом, кто-то назвал меня контртенором. Иногда в прессе появлялись заметки о том, что это фальцет, что, в общем, неверно. И когда меня спрашивали, как же вы расцениваете свой голос, вы понимаете, я всегда отвечаю в этом случае, это мой голос. Нельзя ведь все разложить, так сказать, по полочкам и вот всему найти какой-то ответ и всему дать какое-то название. Ближе всего это будет, конечно, альт. Мой профессор, с которым я занимался в Гилдхолл, занимался со мной как с контртенором, потому что, в принципе, мой диапазон почти такой же, как был, например, у Кэтлин Феррер, либо у Джейнет Бейка, эквивалент женского контральта. Это тоже понятие растяжимое. Контральта может быть у этих певиц, о которых я сейчас сказал, очень большим диапазоном.
Контральта Лины Мкрчан. Теперь та же «Аве Мария» композитора Качини в исполнении Вячеслава Каган-Палея.
Это очень странно, потому что всегда, опять-таки, когда говорят о контртеноре, значит барокко. А у меня так почему-то сложилось, что вот те оперы, в которых я играл, все современные. И если первой оперой в моей жизни стала опера Бенджамина Бриттона «Сон в летнюю ночь», то вторая опера, это была опера, написана специально для фестиваля современной оперы «Ковент Гарден». Там мне пришлось играть роль Жанны д'Арк. В следующей опере после этого я играл ведьму в опере Луи Харрисона «Рапунзель». Кроме того, на сезон 97-98 годов в Лионской опере во Франции. Очень интересная, на мой взгляд, постановка. И эта опера написана по Чехову «Три сестры». где я получил, так сказать, главную роль и мечту для всех драматических актрис, роль Маши. Может быть, я когда-нибудь сыграю в китайской опере.
Ах, только тот, кто знал свидания жажду, поймет, как я страдал.
Контртенора, он очень любим в Англии. Опять-таки, это не значит, что их очень много. Хотя, конечно, я думаю, что в Англии их больше, чем где бы то ни было в мире. Потому что есть целые хоры, в которых не принимают участие, скажем, женские голоса. Что является первоначальной задумкой барокко, где в хорах пели только мужские и мальчиковые голоса. Сейчас, в настоящее время, существуют такие хоры, где партию альта женскую заменяет контртенор. Надо сказать, что да, контртенор очень популярен в Англии.
Контртенор Вячеслав Каган-Полей на волнах свободы. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Продолжим после новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Личное и национальное в творчестве.
Есть такая фраза у Глинки, ну, всем известная, растиражированная и очень предательская. «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем».
Эта фраза не предательская, она, ну, такая парадоксальная. «Мы художники, а что, художники не народ?» Я вам скажу сейчас больше. Мне кажется, что то, что он сказал, есть типы творческих личностей, но, видимо, связано это не только с музыкой, но и с поэзией или с литературой. Есть композиторы онтологические и есть аранжировочные. Онтологические – это он добывает текст, ну, например, вот яркий – это Мусоргский. Вот всем известно, что он как бы вроде не обладал там образованием таким, его там Римский-Корсаков сказал, но у него вот что, есть что переделывать, есть что аранжировать, потому что как бы ты ни называл, а узнается вот это оно. Допустим, известный вот полонез Огинского, или какой-нибудь «Однозвучно гремит колокольчик» Варламова. Очень такая скромная песня, но чувствуется, что она точно сделана, что она вот всегда будет. Вот это и есть народ, вот эта онтологичность. Но есть типы творчества, в которых, ну, не в чистом виде это проявляется, но я говорю, как схема, в которых преобладает обрабатываемость. Значит, это аранжировочный тип, который всегда на подхвате. Он в любой момент тебе что-то может сделать. А вот тот онтологический, он мучительно делает. Вот пример. Вагнер и Лист. Вот Вагнер даже Листу писал такое покаянное письмо. Вот ты, вот он друг его был, и Лист его ж поддерживал в трудные минуты. И Вагнер, вот ты владеешь музыкой, но он же виртуоз замечательный, импровизатор. И ты играешь, все что угодно можешь, а я вот одним аккордом мучаюсь, да еле добываю. Он преклонялся перед этим. Лист преимущественно вот именно в этой зоне, вот за виртуозности работал. Ему это нетрудно было. А Вагнер, он как бы проникал и добывал эти вещи, чтобы потом Лист говорит, ну что это вообще. А я думаю, что я принадлежу вот к этому, ну, онтологический тип, то есть я шел на риск такого рода, чтобы что-то образовалось, которое на меня смотрит, а я на него смотрю, чтобы возникало какое-то лицо из этого. Единственная моя задача – не погубить это. А потому что если бы не было лица, то я мог бы лучше сделать, хуже, понимаете, проявить свою технику. А тут я не могу технику проявлять, потому что я начинаю проявлять, а я наношу раны. И оно исчезает, и зато чувствуется, что композитор хороший. А так я решил так, пусть я буду плохим композитором, но чтобы вот это вот, которое я добыл, чтобы оно было живым.
И национальное в творчестве. Программу подготовила Ирина Колесникова. Эфир 26 сентября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Личное и национальное в творчестве».
Исаак Ильич Левитан, еврей по национальности, по признанию многих современников, был поэт русской природы. Я восхищен лесом и почему-то хочу, чтобы и другие восхищались им так же, как и я. Эти последние лучи – печаль и тайная тоска души, особенная, как бы отрадная, делился своим глубоко личным художник. Или другой пример – украинец Николай Васильевич Гоголь задумывал свою диканьку в холодном Петербурге. «И потому вы не сердитесь, моя великодушная маменька», – писал он домой, – «если я вас часто беспокою просьбой доставлять мне сведения о Малороссии. Это составляет мой хлеб». О том, как личное и национальное преломляется в творчестве, наша передача.
Родом из детства.
Драматург Наталья Демчик живет и работает в Москве.
Мое детство, моя литературная юность, я бы так сказала, становление какой-то литературной ментальности, все это связано с Киевом, с Украиной, с украинской богатейшей литературой, с поэтикой украинского языка. Это та главная матрица, которая закладывается в тебе, наверное, один раз на всю жизнь. А все последующие культурные встречи, наслоения, пересечения, это уже вот как и в фильмах. Матрица 1, матрица 2 и так далее. Я пишу только комедии, наверное, в этом тоже есть твоя какая-то национальная правда, потому что все, кто читали в детстве Энеиду Котляревского, этим невозможно не заболеть единожды на всю жизнь. Гоголь – это бесконечный, не то чтобы кладезь юмора, это кладезь какого-то национального понимания украинской души. И вообще, мне кажется, что вот кто читает Гоголя, не зная украинского языка, он никогда не почувствует то, что чувствуют двуязычные люди.
Когда меня спрашивают, какой я композитор, потому что меня упрекали, ну, особенно когда авангардные, где же народность? Я говорю, я не могу сказать, что я украинский, я живу возле Днепра.
Композитор Валентин Васильевич Сильвестров.
Я днепровский. Дело в том, что все детство тут, я на Сеном базаре жил, Яры вот эти, сразу раз, выходишь там, Днепр. В общем, все время Днепр, Днепр. И когда было распределение, нужно было куда-то уезжать, так я даже не пришел, ничего не подписал. Сказал, вот возле Днепра я живу, и я тут буду жить, хоть вы там лопнете. И мне потом диплом через год просто отдали. А когда мы еще на Русановку переехали вот сюда, то тут просто вот это ощущение взаимоотношения города, неба. Тут небо видно. Вот это еще кантовское, нравственное закон возвышает нас, людей. Нравственный закон в нас и звездное небо над головой. Ну, сейчас нравственного закона я так помолчу, но звездное небо горожанин уже давно не видит. Когда вот я встречаюсь с коллегами там в Москве, я чувствую, что вот в другом пространстве жил человек, а в Ленинграде еще в другом. Вот когда пишешь музыка такого-то, то нужно туда написать музыка Днепра, неба, Русановки, потом всех друзей вспомнить, ну, которые тебя поддерживали и слышали твою музыку и ждали, а что ты еще напишешь?
Фрагмент 5-й симфонии Валентина Сильвестрова.
Якобы это русский композитор. А вот где там русская музыка? Вот у Рахманинова я там не нахожу.
Поэт и музыкант Игорь Мамушев.
Я нахожу там много Востока. Шостакович совсем не русский композитор. Прокофьев. Музыка – это вообще, как искусство, это новая реальность, сшитая неизвестно по каким законам. А брать тему народную и развивать ее в симфонии, как это кое-кто делал. Вот, допустим, Мусоргский, да, это национальный больше композитор. Ну, потому как опера, сюжет, Хованщина, Борис Годунов, картинки с выставки. И то это тяготеет к клубочному восприятию, что ли. Или, скорее всего, это им прочитанный дух нации. Не люблю понятие национальной музыки, оно меня раздражает. Это же как национальная в поэзии. Вот о Бахе Балабар так сказал, что Бах – это обнаженный дух. Ну, какое же там национальное, скорее религиозное, верующее что-то. Не зря он подписывал мессы, посвящается Богу, да, и сюжеты евангельские.
Всегда, ну, разные жанры, высокие и низкие.
Композитор Валентин Васильевич Сильвестров.
Они боролись, взаимодействовали друг с другом. Допустим, Гайдн и Моцарт, они переработали народные всякие танцы, песни, они перевели в серьезный жанр. Кроме того, допустим, Дебюсси и Равель, их гармонии попали в джаз. Но это взаимодействие творческое, потому что серьезная симфоническая музыка, она может впасть в высоколобость такую, засахариться, заакадемичиться. В то время, когда живая музыка, тут она вроде бы как бы не профессиональная, но в ней есть вот эти ростки подлинности. Поэтому таких настоящих композиторов, вот Бетховен, например, он, уличные песни иногда у него там проникают, там, в первом концерте даже есть чуть ли не «Цыпленок жареный», мотивчик такой. Но если что-то одно начинает только превалировать, вот тогда возникает или дурь поп-музыки, или высоколобость классики. Кстати, вот в советское время там же было так, боролись с вот джазом, зато вот классику все слушали, ну, по приказу. Вот.
Ну, можно сказать, что эта роль принесла мне такую популярность очень широкую. Костя – психиатр.
Актер Владимир Горянский рассказывает о своей работе в телевизионном сериале «День рождения буржуя».
Я не знаю, может быть, это нормально, потому что, когда тебя знают все, когда огромный город, огромная страна превращается в большую деревню для тебя, ты идешь по улице, с тобой здороваются, тебе улыбаются, к тебе подходят, разговаривают, как будто тебя давно знают. Вот говорит, ах, искусство не может поменять ничего. Может поменять. Потому что очень много звонков, меня бесконечно искали в театр, как доктора. Потом просто разговор откровенный. Таксист начал разговаривать о своем состоянии души. У него есть семья, у него есть ребенок, дочь и жена. И есть еще женщина. Куча историй, когда мне там бабушки привозили внучек и говорит, вот заберите, усыновите, пусть она у вас там живет. У меня даже была, я хотел открыть рубрику в газете какую-то или программу, именно по теме одиночества. Писем очень много приходило. И ты понимаешь, что вокруг оказывается столько одиноких людей, которые в тебе, в герое, я не говорю во мне, меня-то они не знают лично, они видят героя, того, кого я играю. Вот что-то у них рождается, что-то близкое, доверительное, и они начинают открываться, искать тебя. И ты понимаешь, боже мой, у людей нет близких, друзей, наверное, им не с кем поделиться. Все бегут куда-то. Я даже по себе вижу, как мы меняемся, как мы мало общаемся друг с другом. Мы даже меньше в гости стали ходить. Очень сложно понять природу зрительского интереса, как, не имея, допустим, главную роль, а сыграть так, что тебя запомнили вот в эпизодической роли. Ну, как сказать, это даже не искусство, а, наверное, надо быть искренним по-настоящему. С экрана-то, а что ты? Ты разговариваешь с ними, тебя включают, значит, тебя пускают в дом, к себе.
Не пишу я так, чтобы, вот как ты говоришь, чтобы конкретно кто-то у меня в пьесе был украинский персонаж или что-то он такое о Киеве говорил.
Наталья Демчик.
Но мне представляется, что здесь не должна быть та правда, который на поверхности, ну вот, например, там в «Трех сестрах», мы знаем у Чехова знаменитая фраза «Бальзак венчался в Бердичеве». Это не значит, что вдруг в эту минуту преломилась украинская культура. А в то же время вот в Невском проспекте, где ни слова как бы нет впрямую об Украине, преломляется и национальное самосознание, и юмор Гоголя. Мне представляется, что именно так и должно быть, что-то более тонкая взаимосвязь.
У меня была одна вещь – «Кич-песни».
Валентин Васильевич Сильвестров.
Там я, компаньер Лариса спела с листа, моя жена, и даже никто не готовился. Где-то 73-й год. Самый такой уже авангардный период. И вдруг мне что-то захотелось писать домашнюю музыку и, может быть, Ларису удивить, что я вот могу и так писать. Когда мы вот в компании, то мы слушали тогда Эллу Фицджеральд, Битлы были начальные. Так вот, что я тогда обнаружил? Ты берешь слабую музыку с твоей точки зрения, с твоей высоты. Но когда ты ее берешь, то ты же не можешь присобачивать ей то, что ей не свойственно. Ты должен действовать в этой парадигме. А когда ты там действуешь, тебя там подстригает банальность, то, что было у того и того. И вдруг я увидел, что там, возможно, творческий акт вот это чуть-чуть иначе. То есть, если ты резкое движение сделаешь, то будет, ну, знаете, вот когда ну, неправильную ноту взял в какой-то песне. И я вдруг уловил, что в слабом стиле, это я назвал слабый стиль, в нем творческие усилия перемещаются на более тонкие слои, и высвобождается какая-то энергия, которая, как бы сказать, в более актуальном творчестве того периода, она была на поверхности, а тут она в глубине, то есть более сложная конфигурация. А продукт простой, вроде как бы нормальная какая-то эстрадная песня. Собственно, в этом-то и заключалась удача тех композиторов, интуитивно у них что-то получалось. Потому что они как бы берут инерционные, все вот эти мотивы всем известные, но какой-то маленький сдвиг, и получается живой, хотя из тех же слов. И я это узнал, и благодаря этому я вдруг ощутил, а что это мне напоминает? А мне напоминает Шуберта. Шубертовские песни, они основаны, ну, он же вот жил вот среди компаний, вот так вот примерно, как вот мы тут те годы. И он песни сочинял оттуда, там, не для каких-то певцов там специально, а тут же он их и пел. И они опирались на вот эту бюргерскую, как бы мещанскую городскую интонацию, когда в то время было в высоком искусстве оперные интонации, а он берет простейшие такие фигуры. Но благодаря этому дару он их преображает так, что становится классическим произведением, оно сразу в классику прыгает, высокий стиль. Так что для меня открылось вот это ощущение силы и слабости лексической. И я даже спорил с Денисовым, то он говорит, ну что же это, ты перестанешь быть композитором, что это вот как бы упрощение. А я говорю, Пушкин, например, в таких вот строках, как, допустим, есть «Телега жизни», там есть чуть ли не из рок-оперы, «Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». «Долго ли мне гулять по свету, то в кибитке». Там такая лексика, по сравнению с Державинской или даже Жуковской, она такая заниженная. Текст такой жесткий, грубоватый, но там гармония переместилась, глубину, вот эту вот зыбкость. И вот это и есть результат, когда слабая лексика, кич, поддается метафоре, метафоризации музыкальной. Потому что если сильная лексика, никакой метафоры из нее нельзя сделать. Нет расстояния.
Чую вновь, як душу окрылёт. І надихає радість тривога. Прислухайся, летить між зір землю. Тебе веде кудись твоя дорога. Ах, музика, не знати, чи для нас.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Личное и национальное в творчестве».
Есть такая фраза у Глинки, ну, всем известная, растиражированная и очень предательская. «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем».
Эта фраза не предательская, она, ну, такая парадоксальная. Мы художники, а что, художники не народ? Я вам скажу сейчас больше. Мне кажется, что то, что он сказал, есть типы творческих личностей, но, видимо, связано это не только с музыкой, но и с поэзией или с литературой. Есть композиторы онтологические и есть аранжировочные. Онтологически это он добывает текст, ну, например, вот яркий, это Мусоргский. Вот всем известно, что он как бы вроде не обладал там образованием таким, его там Римский-Корсаков описал. Но у него вот что, есть что переделывать, есть что аранжировать, потому что как бы ты ни называл, а узнается вот это оно. Допустим, известный вот полонез Огинского, или какой-нибудь «Однозвучно гремит колокольчик» Варламова. Очень такая скромная песня, но чувствуется, что она точно сделано, что она вот всегда будет. Вот это и есть народ, вот эта онтологичность. Но есть типы творчества, в которых, ну, не в чистом виде это проявляется, но я говорю, как схема, в которых преобладает обрабатываемость. Значит, это аранжировочный тип, который всегда на подхвате. Он в любой момент тебе что-то может сделать. А вот тот онтологический, он мучительно делает. Вот пример. Вагнер и Лист. Вот Вагнер даже Листу писал такое покаянное письмо. Вот ты, вот он друг его был, и Лист его ж поддерживал в трудные минуты. И Вагнер, вот ты владеешь музыкой, но он же виртуоз замечательный, и импровизатор. И ты играешь, все что угодно можешь, а я вот одним аккордом мучаюсь, да еле добываю. Он преклонялся перед этим. Лист преимущественно вот именно в этой зоне, вот за виртуозности работал. Ему это нетрудно было. А Вагнер, он как бы проникал и добывал эти вещи, чтобы потом Лист говорит, ну что это вообще? А я думаю, что я принадлежу вот к этому, ну, онтологический тип, то есть я шел на риск такого рода, чтобы что-то образовалось, которое на меня смотрит, а я на него смотрю, чтобы возникало какое-то лицо из этого. Единственная моя задача – не погубить это. А потому что если бы не было лица, то я мог бы лучше сделать, хуже, понимаете, проявить свою технику. А тут я не могу технику проявлять, потому что я начинаю проявлять, а я наношу раны. И оно исчезает, и зато чувствуется, что композитор хороший. А так я решил так, пусть я буду плохим композитором, но чтобы вот это вот, которое я добыл, чтобы оно было живым.
Драматург Наталья Демчик.
Мне вдруг вспомнилась цитата из Лесі Українки, как ее героиня из «Лесной песни» говорит: «Я в сердце маю те, що не умирає». Вот национальность – это что-то ближе к этому. Сегодня в российских паспортах отменена пятая графа, но она никогда не отменена в сердце, то есть национальность – нечто большее. Состояние души, ощущение гармонии и поэзии мировосприятия. Когда ты глубоко знаешь другой язык, ты начинаешь уже и думать на другом языке. Но когда ты думаешь об определенных вещах, о маме, о родном доме, еще о каких-то очень личных вещах, ты незаметно для себя в душе немедленно переходишь на родной язык. Когда я писала пьесу «Американский пленник», которая потом в спектакле называлась «Заложники любви», там должна была обязательно звучать песня о бесконечной тоске близких и родных людей, о том, что как это больно терять родных и близких, о том, что мы в каком-то смысле никогда не расстаемся. И вот именно моя мама, которая тогда уже была очень больная, буквально за несколько месяцев до своей смерти, она подсказала мне идею этой песни, которую замечательно пела Анна Герман. «Мы эхо, мы долгое эхо друг друга». Наверное, и в национальном вопросе что-то такое с нами со всеми происходит. Тот же американский пленник, в общем, это гражданин Америки, персонаж, который фигурирует в пьесе. Там, когда с ним начинает раскручиваться история, в общем, оказывается, что и дедушка у него был выходец из Одессы, и сам он, в общем-то, наш парень, наш человек. И вот это долгое эхо друг друга, то есть вот эти какие-то национальные корни, они никогда, наверное, не умирают.
Я сейчас был в Австрии, снимался там в одной из картин и проехал почти по всей Европе.
Владимир Горянский, заслуженный артист Украины, актер Киевского академического театра драмы и комедии «На левом берегу Днепра».
Я уже не мог там, я так хотел домой, невероятно. Сначала я хотел туда, а потом я уже хотел домой. Потом уже в Вену я летал, и я Вену знаю как Киев. Я объездил ее всю на велосипеде, я исходил ее всю. Вот она мне близка, вот там совсем другая культура, которая тоже мне нравится и которая меня дополняет. Когда ты ощущаешь себя человеком мира, это совсем другое ощущение. И когда я снимался и с немцами, и с австрийцами, и с румынами, и с югославами, я там себя ощущал ужасно из-за того, что я не знал языка. Они все знали английский язык.
Фильм назовешь, Володя?
«Дунай-Дунай». Горан Ребич, югославский режиссер, австриец югославского происхождения. Он очень любит Югославию. Мы же по Дунаю шли. Прекрасно нас принимали югославы, просто сказочно. Они такие хлебосольные. Очень похожи на нас в этом плане. Столы ломились. И вся картина, чем она интересна, она именно о единой нации. Это люди, которые живут на Дунае. Ведь Дунай – это река практически всех наций Европы.
У меня произошла такая странная вещь. Я же был в украинской школе, у меня национальность украинец, и отец, и мать.
Композитор Валентин Васильевич Сильвестров.
Но в музыке эти упреки, я на них отвечал так, что Чайковский специально не собирался быть русским композитором, как кучкисты. Но он все равно русский композитор, хотя у него фонемы все музыкальные, это Шуман, Мендельсон. Основа его языка общеевропейская, а по сути он тоже русский композитор. Я думал, что вот у меня так. Но вот произошла такая вещь, связанная со словом. Вот когда я «Тихие песни» сочинял, и там есть Шевченко. То есть, смотрю, украинская музыка получается. То есть, если ты слово не корежишь, а как бы к нему прислушаешься, оно сразу дает вот это ощущение первичное. А потом уже я написал тоже по такому же принципу, потому что мне нравились эти стихи. Думаю, лихо мені з вами, на що стало не пересумними рядами, и потом из Кавказа. И я кантату написал на стихи Шевченко, ну, акапельную, без инструментов. Но когда я кинулся, чтобы хору, они так, проиграешь им, они говорят, так, кровью сердца написано. Будем играть. А потом на следующий день приходишь, что-то начинается. Тому высоко, тому низко. Я свои произведения никогда никому не показывал, не проводил. Но тут я чувствую, что Украина, я тут наконец написал вещи по-доброму, по своему желанию, без всяких вот этих, что там треба бути национальным, чи не треба бути. И вдруг я обошел все хоры, и всюду сперва хорошая реакция, а потом какой-то-то или дурят, или действительно я написал так сложно, что... Ну, я говорю, ну, хоть попробуйте. Не, кто меня понял? Тогда, это был 77-й год, оказывается, тогда думы, лихо меня знают, это позывные «Свободы» были. Украинские, да. Только там народная песня, слов тогда не было, но песни все эти знают, это были позывные «Свободы». И мне кажется, что вот именно, если у тебя просто запеть вот тогда думы, но другой музыкой, сразу уже диссидент. Но потом спели это, сыграл в Голландии, а потом я из Голландии, когда привез запись, сунул этим самым. Вот видите, вот голландцы спели, а вы что тут? И они тогда уже, попался более молодой, Евген Савчук, в Думке, хормейстер главный. Это уже время было, 95-й год. То есть, чему я говорю, что музыка, которая прикасается к языку и к поэзии, если ты только чутко это делаешь, если ты не просто так сказать, присобачиваешь, как бывает, даже, по-моему, у Шостаковича, я слышал, идет текст Пушкина, а там Шостакович наложен. Ну, модернизация. Но когда ты иным способом подходишь, ты хочешь услышать, как сама поэзия поет эту музыку. Ты как бы ее не навязываешь, а хочешь уловить.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Личное и национальное в творчестве». Режиссер Лина Ширяева, редактор Игорь Померанцев.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.